Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 23 июня, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. И, как всегда, мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Россия вновь призвала освободить своих дипломатов, захваченных в Ираке. Правозащитники выступают против пыток в российских тюрьмах. Сегодня состоится заседание комиссии Общественной палаты по ситуации в Южном Бутово. В Минске пройдут саммиты Евразэс и организации договора о коллективной безопасности. Российские власти и представители мусульманской общественности призвали похитителей российских дипломатов в Ираке отпустить заложников. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что захват россиян бесчеловечен. По его словам, российская сторона ищет новые контакты и ведет круглосуточные переговоры, добиваясь освобождения своих граждан. Совет муфтиев России потребовал немедленного освобождения ни в чем не повинных людей без каких-либо условий. 4 российских дипломата были захвачены в Багдаде 3 июня. Еще один был убит во время нападения. Похитители выдвинули требования в обмен на жизнь заложников вывести российские войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. В Москве на специальном заседании комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов сегодня будет обсуждаться ситуация в Южном Бутове. На встречу приглашены мэр Москвы Юрий Лужков и спикер Мосгордумы Владимир Платонов, сообщил председатель комиссии Анатолий Кучерена.
Мы крайне заинтересованы в том, чтобы эта ситуация разрешилась по справедливости. Какой аргумент выдвигают власти? Они говорят о том, что жители Бутова слишком много хотят. На что я говорю, что это неправда, это ложь. Потому что люди хотят получить по справедливости то, что они хотят получить. Это все основано на том, что они имеют, и больше ничего.
Заявил адвокат Анатолий Кучерена. Более 100 жителей московского микрорайона Южное Бутово с начала недели продолжают акцию протеста против сноса их домов. На месте частных владений власти планируют возвести новый микрорайон. Российские правозащитники резко осудили применение пыток в местах заключения. Выступая на пресс-конференции в Москве, председатель движения «За права человека» Лев Пономарев и директор Центра содействия реформе уголовного правосудия Валерий Абрамкин говорили о том, что тюремная администрация применяет пытки к заключенным для получения признательных показаний, а также в качестве дисциплинарного воздействия. Ранее российские власти уже признавали наличие негативных тенденций в местах заключения.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске сегодня пройдут сразу 2 саммита – совещание глав государств-членов Евразийского экономического сообщества Евразэс и организации договора о коллективной безопасности ОДКБ. Как сообщают российские агентства, главная тема совещания Евразэс – создание таможенного союза, а участники саммита ОДКБ подпишут соглашение о коллективных силах быстрого реагирования. Кроме того, будут рассматриваться вопросы развития взаимодействия обеих организаций, в которые входят по 6 стран СНГ. В Москве создана новая общественная организация «Россия». Российский антифашистский фронт. Среди учредителей и представителей Союза правых сил, Яблоко Народного, Народно-демократического союза, известные правозащитники и журналисты. Основные задачи фронта – координация деятельности всех антифашистских сил и просветительская работа, говорит один из учредителей фронта Ирина Хакамада.
Все соглашения о...
Мы приносим извинения. Этот мнение Ирины Хакамады вы услышите в следующем выпуске. Один из лидеров украинской правящей коалиции Юлия Тимошенко заявила, что намерена на посту премьер-министра пересмотреть нынешние соглашения о поставках газа в страну.
Все соглашения о поставках газа на Украину сейчас нуждаются в глубокой ревизии. Мы должны построить новые соглашения на дружественной основе с Россией, Туркменией, Узбекистаном и Казахстаном.
Тимошенко должна занять пост премьера в соответствии с подписанным в четверг договором о создании правящей коалиции в украинском парламенте.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Молдавии Владимир Воронин выразил разочарование недостаточным прогрессом в развитии связи его страны с Европейским Союзом. Об этом Воронин заявил, выступая в Брюсселе после встречи с официальными лицами Евросоюза. Представители ЕС, в свою очередь, отметили, что вопрос о вступлении Молдавии в Евросоюз не стоит. Речь идет о развитии связи с Кишиневом в рамках специальной программы «Добрососедская политика». Воронин также обсудил с руководством НАТО план налаживания партнерских отношений. При этом молдавский лидер отметил.
Этот
план
не означает, что мы перестанем быть нейтральной страной или что мы изменим позицию или стратегию неприсоединения ни к каким военным альянсам и блокам. Сказал президент Молдавии. Human Rights Watch призвала Иран немедленно сменить главу делегации на заседании вновь созданного Совета ООН по правам человека в Женеве. Правозащитники заявили, что тегеранский прокурор Саед Мартазави причастен к пыткам, незаконным задержаниям и выдвижению сфабрикованных обвинений. Президент США Джордж Буш прибыл в Будапешт, чтобы почтить память жертв подавления революции 1956 года, когда венгры восстали против коммунистического режима. Власти СССР ввели тогда в Будапешт войска и танки.
Я прибыл сюда, чтобы отметить годовщину революции 1956 года. Революции, которую провозгласила принцип равенства всех людей.
Сказал Джордж Буш. Сегодня открывается 28-й Московский международный кинофестиваль. С подробностями Елена Файнайлова.
После отказа Микаэля Ханеке возглавить жюри, дирекция фестиваля оказалась в сложном положении. Найти режиссера с европейским именем на эту роль за оставшийся срок было практически невозможно. Анджей Жулавский изначально входил в состав жюри, что упрощало задачу дирекции. Что касается программы фестиваля, предоставим слово президенту ФИПРЕСИ Андрею Плахову, члену отборочной комиссии фестиваля.
Диапазон этих картин действительно широк. От фильмов, ну так сказать, крутого артхауса, будем выражаться таким кинематографическим жаргоном, до картин достаточно широкого спектра популярности, фильмов, которые могут привлечь именами знаменитых актеров и знаменитых режиссеров, конечно. Мы, по крайней мере, старались собрать фильмы интересной истории иной точки зрения, прежде всего, конечно, с художественной.
Говорил Андрей Плахов. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
И о погоде. В центре России средняя суточная температура на 4-6 градусов превысила норму. Причиной тому малоподвижный антициклон. В центральных областях жара еще продержится до конца недели. В послеполуденные часы сохраняется вероятность локальных кратковременных дождей. В Москве сегодня переменная облачность. Вероятность дождя небольшая. Температура 30-32 градуса по области, 28-33. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура днем 26-28 градусов.
Восемь часов 7 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Американская армия готова принять на службу тех, кому за 40. Курс доллара продолжает расти. Надолго ли? Российские школьники отмечают выпускной.
И это главная тема нашего утреннего эфира. Развитие в течение ближайшего часа. Я напоминаю наш вопрос к слушателям. Поддерживаете ли вы отношения с бывшими одноклассниками?
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Вопрос о наличии признаков состава преступления в действиях бывшего сенатора от Калмыкии Левона Чехмахчана остается открытым. Верховный суд России вновь отложил слушание, на сей раз до 30 июня. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Суд так и не может принять решение о том, привлекать сенатора к уголовной ответственности или нет. Дело в том, что сам Левон Чехмахчан лежит в больнице, а без его участия в судебном заседании подобные вопросы рассматривать нельзя. Впрочем, защита не теряет времени. Сегодня адвокат Чехмахчана передал суду свои возражения на представление Генпрокуратуры.
Нарушена депутатская неприкосновенность Чехмахчана до возбуждения уголовного дела без лишения его депутатской неприкосновенности. ФСБ прослушивал его телефонные и иные переговоры. Это продолжалось с 22 мая по 2 июня этого года. При этом 23 мая состоялось постановление судьи Верховного суда, который дал незаконную санкцию на прослушивание этих переговоров. Правда, пресс-служба Верховного суда сослалась на статью 450-ю, часть 5-ю, где речь идет о том, что с санкцией суда могут проводиться процессуальные действия, не связанные с депутатской неприкосновенностью. О каких процессуальных действиях или следственных действиях может идти речь, когда прослушивать его начали в мае, а уголовное дело возбудили только в июне?
Кроме того, Борис Кузнецов сообщил, что у него есть все основания считать историю с Чехмахчаном провокацией со стороны правоохранительных органов и ФСБ.
Важнее преступление предотвратить, чем его потом раскрыть. Что получается? Я абстрагирую сейчас от доказанности события, что с 22-го за каждым шагом Чехмахчана и всех остальных следили. Если возникали какие-то разговоры, то почему не вызвали и не предотвратили? То есть по существу они как бы создавали условия и подталкивали на преступление. С моей точки зрения, это еще один вопрос для проведения депутатского расследования.
О необходимости депутатского расследования этого дела пока говорит разве что адвокат Борис Кузнецов. Сенаторы же, напротив, готовятся к тому, чтобы в пятницу рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Левона Чехмахчана, а вместе с тем решится и вопрос о его неприкосновенности. Чехмахчан вместе со своим зятем, помощником аудитора Счетной палаты Арменом Оганесяном и главным бухгалтером Ассоциации российско-армянского делового сотрудничества Игорем Арушановым был задержан 2 июня в офисе компании «Трансаэро». У них был изъят портфель с 300 тысячами долларов. По версии следствия, это был первый транш полуторамиллионной взятки за сокрытие результатов аудиторской проверки, которой, как впоследствии выяснилось, не было. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Еще раз доброе утро. Представляете, Москва может остаться без мороженого и без вина. По порядку. Новое известие пугает, что в разгар летней жары Москва может остаться без мороженого. Дело в том, что столичные производители мороженого совместно с Роспотребнадзором планируют провести масштабные проверки сливочного лакомства. Основанием для проверки стали результаты экспертиз, которые показали, что многие пломбиры, маркируемые ГОСТом, на самом деле ему не соответствуют. Между тем, лакомки Москвы уже начали запасаться холодными сладостями впрок. Они опасаются, что итоги инспекции могут обернуться мороженым дефицитом. Итак, около года назад в России были установлены ГОСТы на молочное, сливочное мороженое и пломбир. Инициатором введения стандарта выступил Союз мороженщиков России. Оказывается, есть такой. По их мнению, введение ГОСТов должно было упорядочить рынок сладостей и привести в соответствие качество и цену продукта. Теперь называться патентованным пломбиром могло только то мороженое, в котором не менее 12% жирности и изготовлено только из молока, без каких-либо заменителей. Проверки коснутся также и производителей, которые торгуют мороженым без упаковки, не указывают на этикетке срок годности или место производства продукта, или также подделывают известный бренд. А таких, как удалось выяснить новым известиям, не так уж и мало. Чуть ли не в каждом передвижном холодильнике в центре столицы продается мороженое в стаканчике не только без целлофановой упаковки, но и без специальной наклейки с информацией производителя. И все попытки выяснить, откуда взялось такое неопознанное мороженое, результатов не дают. Продавцы только руками разводят, что привезли, то и продаем. А ведомости сообщают, что с 1 июля в России будет практически невозможно купить ни приличного вина, ни коньяка, ни виски. Импортный алкоголь со старыми акцизными марками будет вне закона, а обеспечить торговцев новыми марками чиновники не успели. Вот уже 2 месяца ритейлеры и рестораторы отправляют вина и коньяки обратно своим поставщикам, ведь с 1 июля запрещена реализация алкоголя со старыми акцизными марками. Магазины пустеют. Проблемы начались еще 1 января, когда вступил в силу новый закон об обороте алкогольной продукции. Согласно закону, с 1 апреля в Россию перестали впускать импортный алкоголь со старыми акцизными марками, а с 1 июля им запрещено торговать. Все подробности в ведомостях. Между визой и туристом новые преграды. Об этом сообщают «Известия». По уже сложившейся традиции, к разгару отпускного сезона у россиян, собравшихся отдохнуть за границей, начинаются проблемы. На этот раз, чтобы воплотить мечту об отдыхе на пляжах Ривьеры и Крита, придется потратить несколько недель на сбор различных справок и ожидание заветного штампа в паспорте. С 26 июня, как пишут «Известия», французское консульство увеличивает срок оформления визы с 1 недели до 2. Работники турбизнеса посчитали, что это сильно ударит по интересам отпускников, особенно в пик сезона. Многие просто будут вынуждены отказаться от отдыха в стране любви и шампанского. По этому поводу туроператоры даже направили письмо главе консульского департамента МИД России. И в заключение коротко, на российском рынке, как сообщает Коммерсант, на российском рынке сотовой связи скоро появится четвертый игрок федерального масштаба. По информации Коммерсанта, шведский холдинг Теле2 завершает переговоры о покупке сотовых компаний Smarts и MMST Corporation, известный под маркой Indigo. Объединив эти активы, пишет издание, Теле2 будет обслуживать свыше 8 миллионов абонентов в 33 регионах России. В результате приобретение Теле2 получит достаточную абонентскую базу для эффективного ведения бизнеса, даже в условиях, когда сотовый бизнес контролируется тремя российскими операторами. А через полчаса я расскажу о том, что газеты пишут о выпускных балах в Москве.
Спасибо. О некоторых темах сегодняшних российских газет рассказала Наталья Япончина. Сейчас в Москве 9:15. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Российские власти и представители мусульманской общественности призвали освободить дипломатов, похищенных в Ираке. Правозащитники резко осудили применение пыток в российских тюрьмах. Юлия Тимошенко, которая возглавит правительство Украины, намерена пересмотреть соглашение о поставках газа. В подмосковных Люберцах в жилом доме было обнаружено 10 килограммов тротила со взрывателями. Ведется расследование. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Петербургские парламентарии обратились к федеральным властям с призывом не отменять отсрочки от армии призывникам, имеющим на иждивении малолетних детей и беременных жен. Какие реформы нужны армии? Об этом и многом другом в беседе со специальным корреспондентом газеты Ленинградского военного округа «На страже Родины» Степаном Непорадой. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И к футболу, к чемпионату мира в Германии. Вот Рональдо, насколько мне известно, установил некий рекорд по количеству забитых мячей. Но дальше вот для меня начинается расхождение. Я слышал две версии. По одной из них он превысил, он стал первым по этому количеству. А вот по другой, что он лишь сравнился с какой-то уже ранее устанавливавшей такой рекорд исторической личностью. Какова же истина, Наташа?
Никита, ну, мнения разделились, это правда. Дело в том, что Роналдо вчера забил 2 мяча в матче со сборной Японии. Имеет в активе теперь 14 забитых мячей на чемпионатах мира, и столько же у немца Герда Мюллера, но, с другой стороны, некоторые статистики все-таки утверждают, что рекордсменом является именно Роналдо, так как он забивал в финалах 3 чемпионатов мира, 4 в 1998 году, 8 в 2002 и 2 в этом, а Мюллер лишь на 2, 10 в 1970 году в Мексике и 4 года спустя в ФРГ. Ну, думаю, что точку в этом споре Роналдо может поставить уже в следующем матче, забив свой 15-й гол. И что еще интересно, перед началом этой игры тренер сборной Бразилии Карлос Альберто Парейра заявил, что если Роналдо сыграет так же плохо, как и в предыдущих двух матчах, то до конца чемпионата мира он будет сидеть на скамейке запасных. Так что стимул у бразильского форварда был вчера очень весомым. Ну, теперь подробнее о вчерашних матчах в группах Е и Ф. В группе Ф в Дортмунде сборная Бразилии, как я уже упоминала, разгромила команду Японии 4-1. Бразилия возглавила таблицу, выиграв все 3 матча, набрав 9 очков. В Штутгарте сборная Австралии и Хорватии сыграли в ничью 2-2, и этот результат вывел Австралию, набравшую 4 очка, на второе место. В группе Е в Гамбурге сборная Италии победила команду Чехии 2-0, набрала 7 очков и заняла первое место. В другом матче в Нюрнберге сборная Ганы выиграла у команды США 2-1, с 6 очками заняла второе место и вместе с Италией вышла в 1/8 финала, где сыграет с Бразилией, Австралия, соответственно, с Италией. На теннисных турнирах в Англии и Голландии вчера определились полуфиналисты. В Истборне пары составили россиянки Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина и бельгийки Ким Клейстерс и Жюстина Ненарден. В Хертоген-Босхе также 2 россиянки вышли в полуфинал, Динара Сафина и Елена Дементьева. В полуфиналах Сафина будет играть с Еленой Данилиду из Греции, а Дементьева с голландской теннисисткой Михаэлой Крайчик. Все эти полуфиналы состоятся сегодня, а в Германии 4 матчами завершится групповой турнир чемпионата мира по футболу. В группе H сыграют Испания, Саудовская Аравия, Украина, Тунис. В группе G Того, Франция и Швейцария, Южная Корея. Игровой день обещает быть очень интересным, ведь из 8 команд, которые сегодня выйдут на поле, лишь сборная Испании обеспечила себе место в 1/8 финала, и только одна команда Того не имеет шансов на выход в плей-офф.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
8:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Идеи ксенофобии и расизма, по мнению экспертов, активно насаждаются в российском обществе не только с помощью средств массовой информации. В этом процессе задействованы авторы художественных произведений и создатели кинофильмов. Исследования в этой области также показали, что за подобной продукцией стоят крупные российские финансовые структуры. Об этой проблеме с независимым политологом Тимуром Музаевым побеседовал наш корреспондент Олег Кусов.
Независимый политолог Тимур Музаев, исследуя эту проблему, особое внимание обратил на книжную продукцию и кинофильмы. Выяснилось, что ксенофобия и расизм могут способствовать коммерческому успеху.
Такие вот сериалы, телесериалы особенно, и бульварные издания выходят, можно сказать, миллионными тиражами в России. Если средства массовой информации на них как-то обращают внимание, общественность, там, правозащитники, общественные организации, то вот такая вот бульварная литература, она практически находится вне зоны внимания. А вместе с тем, это наиболее эффективный, наиболее действенный канал насаждения вот таких ксенофобских идей. Вот американская исследовательница Анна Бродский из Вирджинского университета, она провела специальное исследование, посвященное бульварной литературе в России, и буквально пришла в ужас от того, какие идеи там насаждаются. Вот я попробую ее процитировать. На этом примере, она пишет в своей работе о современной российской литературе, мы видим новую форму идеологической поддержки геноцида. В частности, она считает, что зверства, совершенные российскими войсками в Чечне, в значительной степени обусловлены катастрофически высокой долей ультранационалистических настроений общества, которая поддерживается этой литературой. Ну, в частности, вот среди таких вот изданий можно выделить творчество Пучкова, «Кровник», Черкасова, «Крестому Булата», «Маката», книги Воронина из серии «Панкрат», Доценко, «Охота на бешеного», а также вот произведения писателя Проханова, такие как «Ченский блюз». Что же касается сериалов, то здесь вопрос сложнее и интереснее. Два сериала, которые за последнее время сколыхнули общественное мнение, это «Грозовые ворота» и «Спецназ». В частности, «Грозовых воротах» — это фильм о десантном полке, который погиб в Чечне. И, естественно, там как бы совершенно определенно прослеживается идея ненависти к чеченцам, к чеченскому народу. Мы поинтересовались, кто снимает такие фильмы, кто их финансирует и кому это выгодно. Но мне кажется, что вот эти вот организации, крупные олигархи, которые стоят за производством всех этих фильмов, они все-таки должны отвечать, если по суду это невозможно, но хотя бы своей как бы деловой репутацией за те проекты, которые они поддерживают своими деньгами.
Тимур, финансирование продукции, распространяющей идеи фашизма, ксенофобии, это целенаправленная политика крупных финансовых структур или же недогляд, эксплуатация антикавказских настроений, привлечение зрителя, читателя с целью коммерческой выгоды?
Лично я считаю, что это, скорее всего, эксплуатация антикавказских настроений в коммерческих целях. Говоря, так сказать, приватно с представителями руководства вот коммерческих фирм, которых обвиняют вот в поддержке изданий, распространяющих ксенофобию, они говорят, что как бы ничего поделать не могут, это пользуется спросом. Но нужно отличать намеренную провокацию, которыми занимаются очень многие издания, от просто потакания вкусом читателя.
Так считает независимый политолог Тимур Музаев.
С ним беседовал наш коллега Олег Кусов.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Тех, кому за 40 готовы принять на службу американская армия. Курс доллара растет. Надолго? Земля тепла, как никогда, утверждают американские ученые. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Отныне даже 42-летние здоровые американцы обоего пола могут записаться на службу в армию, резерв или национальную гвардию. Второй раз за год Пентагон повышает возрастной предел будущих добровольцев. В начале года он равнялся 35 годам, рассказывает Ян Рунов.
Предполагается, что главная причина повышения возраста рекрутов – война в Ираке. В мирное время добровольцев вполне хватает, но сейчас в армии недобор в 4%, потому что молодые люди не хотят рисковать жизнью, а родители больше боятся за их судьбу. Как заявил командующий резервной армией, в резерв вряд ли удастся набрать нужные 36 тысяч добровольцев. Можно ли считать это симптомом кризиса? Вице-президент Лексингтонского института Дэн Гуре так не думает.
Война в Ираке и волнение родителей молодых солдат, которые думают записаться на военную службу, одна из причин недобора. Во-вторых, молодые люди, составляющие основу набора и соответствующие армейским стандартам уровня образования и физической подготовки, востребованы также частным сектором в промышленности и в экономике. Вот куда ушли те 4%. Но в то же время меняется характер вооруженных сил, особенно в высокоразвитых странах Запада. Хотя еще нужны молодые люди, способные взбираться на гору с 50-килограммовой амуницией на спине, но все больше армия нуждается в компьютерщиках, специалистах по электронной технике, аналитиках разведданных. А для такого рода специалистов возраст не так уж важен. Человек 42 и даже 45 лет может быть в данном случае гораздо полезнее, и для такой работы его скорее могут взять в армию, чем 18-летнего. Так что повышение возрастного лимита – это не симптом кризиса, а требование времени, знак демографических и технологических перемен. Добровольцев старше 40 тоже направляют в Ирак или в основном их держат во внутренних войсках? Рекруты старшего возраста с опытом работы по ремонту устаревших, но остающихся на вооружении видов оружия, по ремонту радаров, радиосвязи – такие специалисты нужны в Ираке, даже если им 50. Их не надо обучать с нуля, у них огромный опыт, например, в области руководства или городского планирования, и этот опыт они могут применить, помогая в восстановлении Ирака. К рекрутам старше 40 предъявляются те же физические требования, что и к молодым. Стандарты для всех общие, поэтому 40-летних добровольцев подвергают дополнительной проверке на состояние сердечно-сосудистой системы.
Рассказывал Ян Рунов. В четверг доллар достиг рекордного за два месяца курса по отношению к евро. Интересно, что на фоне сотрясений мировых фондовых бирж, падения цен на золото, нефть и страхов по поводу возможного замедления глобального экономического роста, доллар остается стабильной величиной и все более желанным объектом инвестиций. Он значительно поднялся даже по отношению к рублю. Чем это можно объяснить и насколько основательна эта тенденция? Что произошло? С приходом к управлению Федеральной резервной системой нового человека, Бена Бернанке, инвесторы внезапно осознали, что он готов решительно бороться с инфляцией, признаки которой все более очевидны, неустанным повышением учетной ставки, говорит экономист профессор Маршал Голдман. Это означает, что долларовые инвестиции дадут больше гарантированный возврат, чем вклады в любой другой конвертируемой валюте. И средства тут же потекли в доллары. Россия, сократившая свои долларовые запасы, сделала, на мой взгляд, ошибку. В ее распоряжении долларов меньше, спрос на них увеличился, отсюда и рост доллара по отношению к рублю в данный момент. Профессор, россияне, держащие свои сбережения в долларах, в последние год-два с недоумением подсчитывали свои потери. Дают ли последние дни им реальный повод воспрять духом? Судя по развитию событий, цены на нефть и другие природные ресурсы пока будут высокими. Это означает, что у российского правительства будет достаточно капиталов, чтобы избежать шагов, подрывавших рубль в прошлом. Правительству явно не понадобится влезать в гигантские долги. России пока не грозят опасные дефициты бюджетов. Это были причины девальвации рубля, начиная с конца 80-х годов. Хотя можно понять и поклонников доллара, переживших не одно крушение рубля. Профессор, правильно ли я вас понимаю? Вы считаете, что изменилось не что иное, как парадигма, и рубль заслуживает гораздо большего доверия, чем прежде? Именно так. Дело в том, что никогда прежде, начиная с царских времен, макроэкономические обстоятельства не складывались столь благоприятно для России. У нее есть в почти неограниченных количествах фантастически прибыльный товар – нефть и газ. Это своего рода российский эквивалент золотой лихорадки. Трудно представить, что она внезапно прервется. Конечно, если Китай и Индия потерпят экономическое крушение или сильное замедление индустриального роста – и это приведет к кардинальному снижению цен на энергоносители, или добыча нефти начнет сокращаться, тогда России и рублю не поздоровится. Но пока российское преуспевание зиждется на небывало надежном фундаменте. Говорил профессор Маршал Голдман, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Российские школьники отмечают выпускной. Это наша главная тема сегодня.
В продолжение которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, поддерживаете ли вы отношения с бывшими одноклассниками. Мы принимаем ваше сообщение на пейджер. Пишите нам.
Я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» личное дело. Существенна ли роль дружбы в вашей жизни? Социологические опросы показывают, что далеко не каждый современный юноша или девушка мечтают иметь настоящего верного друга, что дружить теперь считается делом хлопотным, и что понятие общения по работе, нужных связей и приятельства по месту жительства заменили то, что прежде вкладывали в слово «друг». Так ли это и почему? Гостем в студии будет психолог, тренер, автор книг по популярной психологии Екатерина Михайлова. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Российские власти и представители мусульманской общественности призвали похитителей российских дипломатов в Ираке отпустить заложников. Более 100 жителей московского микрорайона Южное Бутово продолжают акцию протеста против сноса их частных домов и отчуждения их земельных участков под городскую застройку. Сегодня состоится заседание комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов, на которое приглашены мэр Москвы и спикер Мосгордумы. Правозащитники резко осудили применение пыток в российских тюрьмах. Выступая на пресс-конференции в Москве, правозащитники говорили о том, что тюремная администрация применяет пытки к заключенным для получения признательных показаний, а также в качестве дисциплинарного воздействия. Глава комитета по международным делам Совета Федерации Михаил Маргилов осудил националистический митинг против установки в Москве памятника Гейдару Алиеву. В Минске пройдут сразу два саммита – совещание глав государств-членов Евразийского экономического сообщества и организации договора о коллективной безопасности. Один из лидеров украинской правящей коалиции Юлия Тимошенко заявила, что намерена на посту премьер-министра пересмотреть нынешние соглашения о поставках газа в страну. Тимошенко должна занять пост премьера в соответствии с подписанным в четверг договором о создании правящей коалиции в Верховной Раде. Международные правозащитники призвали Иран немедленно сменить главу делегации на заседании вновь созданного Совета ООН по правам человека в Женеве. Правозащитники считают его причастным к пыткам и незаконным задержаниям людей. Иракские экстремисты, захватившие в среду в Багдаде около 80 местных рабочих, отпустили примерно 30 из них. В России сегодня пройдут выпускные балы. В этом году школьные стены покинут более миллиона молодых людей.
И о погоде. В центре России средняя суточная температура на 4-6 градусов превысила норму. Причиной тому малоподвижный антициклон. В центральных областях жара еще продержится до конца недели. В послеполуденные часы сохраняется вероятность локальных кратковременных дождей. В Москве переменная облачность, вероятность дождя небольшая, температура 30-32, по области 28-33, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь, гроза, температура днем 26-28 тепла.
8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Екатеринбурге, как и во многих городах России, пройдут выпускные балы одиннадцатиклассников. Учителя, педагоги и родители выпускников приложат все усилия, чтобы вечера прошли без происшествий. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Олег Вахрушев.
Всего выпускные в Свердловской области отпразднуют чуть менее 35 тысяч одиннадцатиклассников. Примерно треть из них – выпускники школы Екатеринбурга. Большинство вечеров пройдут в зданиях школ. Ученики вместе с родителями зайдут туда под вечер и выйдут только утром. Завуч одной из екатеринбургских школ Оксана Пудовкина на примере своего учебного заведения рассказывает, как это обычно происходит.
Начинается торжественная часть, а затем до 6:00 утра, то есть всю ночь, в школе проводится выпускной. Школа обычно закрыта. Выпускаем детей мы только если за ним пришли родители, сопровождая их. То есть одних детей мы не выпускаем из школы. После торжественной части родители, если ребенка хотят забрать, не оставлять на сам выпускной. пропускной уже на продолжение, то они нас ставят в известность, что они его забрали. Без сопровождения никого мы не отпускаем, никого не выпускаем, чтобы ни до киосков никуда не бегали. Школа закрыта, никого чужих мы не пускаем.
Как правило, в современных школах есть собственная служба охраны, но в этот день отношение к школьным мероприятиям особое. Ежегодно городское управление внутренних дел дополнительно прикрепляет к каждой школе своих сотрудников. Этот год не исключение. Говорит сотрудник пресс-службы УВД Екатеринбурга Александр Фирцев.
В каждой школе будет дежурить участковый уполномоченный милиции и инспектор по делам несовершеннолетних. Дежурить они будут практически в круглосуточном режиме.
В день выпускных вечеров продажа спиртного в городе будет ограничена. Вблизи школ алкоголь продаваться не будет. Педагоги говорят, что в этом году спиртного на школьных торжествах не должно быть вообще. Оксана Пудовкина.
Это запрещено. На этот счет существует приказ вышестоящих инстанций. Но для этого у нас родителей будет достаточно большое количество. Они будут смотреть своими собственными детьми и за другими. Вся администрация в это время в школе, на работе, все учителя в школе.
Сказала завуч одной из екатеринбургских школ Оксана Пудовкина. Однако все прекрасно понимают, что одним запретом с этой проблемой не справиться. Подобные случаи происходят каждый год. В вопросе употребления выпускниками алкоголя милиция оказалась более лояльной, нежели работники сферы образования, говорит сотрудник пресс-службы УВД Екатеринбурга Александр Фирцев.
Если вдруг такое случится, то данный выпускник будет задержан, чтобы не стал жертвой преступления. Будут вызваны его родители, и он будет им отдан.
Для некоторых 11-классников Свердловской области приятные выпускные мероприятия уже начались. Накануне золотые медали за особые успехи в учении получили более 600 выпускников школ области. Екатеринбургские медалисты получат свои награды сегодня. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Поддерживаете ли вы отношения с бывшими одноклассниками? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева обратилась к жителям и гостям Москвы.
Я не поддерживаю. В силу, значит, занятости.
К сожалению, нет. Находятся в других городах.
Во-первых, я учился не здесь, не в Костроме. Они живут далеко. Служил с парнями, вот с ними поддерживаю. А со школьниками, сам, тем более с этими, нет.
Нет, фактически, потому что я закончила школу на Дальнем Востоке. Вообще потеряла всех, но собираюсь вот найти.
Да, просто дружим, живем далеко.
Уехала оттуда, там, где жила, где заканчивала школу, и уже давно-давно не виделись.
Вы знаете, я уже закончила, наверное, лет 20 как школу, и вот подруга, с которой мы общаемся со школьной скамьи, так скажем, с 7 класса, вот мы дружим до сих пор с семьями, общаемся практически, видимся каждую неделю, знаем друг о друге все.
Да, поддерживаем, но... Не в том объеме, в котором бы хотелось, в принципе.
Нет, поскольку я не здесь, то есть я уехала, и связь тяжело поддерживать, потому что далеко. Те, кто близок, мы переписываемся. Все равно, то есть поддерживаем, конечно. А как же, это же все-таки столько лет в школе вместе прожито. Как же нельзя не поддержать? Это семья, не забывать нельзя.
Я поддерживаю и на достаточно нормальном уровне. Встречаемся, приглашаем друг друга, ходим в гости, отмечаем праздники, дни рождения.
К сожалению, очень редко получается встречаться со своими одноклассниками, потому что у всех свои семьи, свои заботы. Но очень хотелось бы, конечно, чтобы почаще все-таки мы встречались.
Так, на вопрос, поддерживаете ли вы отношения с бывшими одноклассниками, отвечали жители Костромы. С ними беседовала корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
И этот же вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям. У нас есть несколько сообщений. Я со своими одноклассниками встречаюсь только случайно, написал слушатель, который, к сожалению, не представился. Да, поддерживаю отношения с одноклассниками теми немногими, которые остались жить и работать в России, пишет наш слушатель Олег Варфоломеев из Москвы. И стихотворение от нашего слушателя Доброго. «О, школьная пора, каникулы, друзья, мы бегали, играли, пятерки, двойки получали, все одноклассники мои, все стали взрослыми, увы, когда мой друг со школьных лет зайдет, он словно детство принесет». Вот так написал наш слушатель Добрый. «Очень жаль, но с изменением общественно-политического строя в стране, изменением материального положения, нарушились и человеческие отношения бывших приятелей и друзей. Теперь эти встречи стали, как в рассказе Чехова, толстые и тонкие», написал наш слушатель по фамилии Киреев. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал нам на наш вопрос. В понедельник мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Два спутника Плутона, открытые в прошлом году с помощью орбитального телескопа «Хаббл», вместо формальных названий S-2005P1 и S-2005P2, получили настоящие имена. По решению Международного астрономического общества, отныне они будут называться «Никс» и «Гидра». «Гидра» — гигантская змея с девятью головами, охраняющая вход в подземный мир. «Никс» — греческая богиня ночи. Кроме мифологических ассоциаций, новые имена связаны с первыми буквами названия межпланетного зонда «New Horizons», стартовавшего в январе этого года к Плутону и поясу Койпера. Корабль должен достичь девятой планеты в 2015 году. Это крупнейший проект исследований периферии Солнечной системы. Докторант Еврейского университета Иерусалима Иешуа Маор под руководством профессора Рафаэля Михалама синтезировал лекарственное средство на основе конопли, предназначенное для снижения кровяного давления. Это синтетический аналог содержащегося в марихуане каннабигерола. Эксперименты на крысах показали, что новое вещество эффективно снижает кровяное давление, расширяя сосуды. Кроме того, лекарство оказывает противовоспалительное действие. Новое лекарство обладает гипотензивным действием марихуаны, но лишено психоделического эффекта. Группа китайских ботаников из университета Цинхуа обнаружила, что орхидея Халкоглоссум амисианум использует уникальный для этой группы растений способ оплодотворения. В отличие от других орхидей, которые опыляются специфическими для каждого вида насекомыми или иногда ветром, эта орхидея сама опыляется. При этом пыльник каждого цветка разворачивается и входит в рыльце пестика. Механизмы опыления орхидей сложны и хитроумны. Цветки многих видов представляют собой ловушки для определенных видов насекомых. Попавшая в ловушку жертва может выбраться из нее, лишь пройдя мимо пыльника. При этом на лоб насекомому приклеиваются специально сформированные комки пыльцы – пыленарии. Вход в другой цветок лежит точно мимо рыльца пестика, который снимает пыльцу с насекомого. Орхидея, исследованная китайскими учеными, представляет единственный известный науке случай самоопыления орхидей. Американская компания OmniVision Technologies продемонстрировала самую маленькую в мире цветную светочувствительную матрицу. Ширина изделия составляет 1,18 дюйма, прежний рекорд составлял 1,12 дюйма. Это позволит на основе матрицы создать камеры диаметром около 3 мм. Миниатюрные камеры найдут применение для научной и медицинской техники. Особенно ценны они для обследования трахей и кровеносных сосудов человека.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
8:41 в Москве. Продолжит программа обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина.
Еще раз здравствуйте. Как я и обещала, поговорим о главной теме нашей сегодняшней программы, о выпускных. Новые «Известия» так их комментируют, мол, московские школы зальются слезами и шампанским. С каждым годом, отмечает газета, все больше выпускников хотят превратить их в феерическое шоу. Одновременно феерически растут и расходы на этот праздник. Выпускной превращается в праздник для избранных, подчеркивает газета. По приблизительным подсчетам, сейчас прощание со школой обходится москвичам, ну, как минимум в 7 000 рублей. Вечер будет отмечаться с размахом. Молодые люди из состоятельных семей на празднование выпускного сдавали по нескольку десятков тысяч рублей. Кстати, большая часть денег уходит на услуги фирм-организаторов. Столичные выпускники предпочитают не брать на себя ответственность за проведение выпускного. К примеру, выпускники Московской гимназии номер 1567 после торжественного вручения аттестатов решили организовать ужин и дискотеку в школе. В 2 часа ночи они поют кататься на теплоходе по Москве-реке от Киевской набережной до Котельников, а в 6 часов вечера разойдутся по домам. Такая программа уже стала для этой школы традицией. Но, к сожалению, как отмечают новые «Известия», далеко не все семьи в силах заплатить за пароходы и аренду концертных залов и дискотек. Из-за нехватки денег отдельным выпускникам приходится даже отказываться от участия в вечере. И по данным Департамента образования Москвы, примерно 7% выпускников столицы вынуждены пропустить свой выпускной. Ну и о перспективах тех самых выпускников, вчерашних 11-классников. «Известия» пишут, если совсем недавно вопроса «кем быть» для выпускников не существовало, юридические или экономические факультеты считались прочной гарантией безбедного будущего и успешной карьеры, то теперь, как отмечают «Известия», все сложнее. Рынок труда переполнен юристами и бухгалтерами, поднимающаяся экономика жаждет инженеров и строителей, а самыми остро дефицитными остаются профессии воспитателя детского сада, взгляда и водителя. Абитуриентов, впрочем, это не смущает. Со всем своим юношеским максимализмом они хотят учиться на филологов и кибернетиков, ну, в крайнем случае, на госуправленцев. Итак, в 2005 году самым высоким оказался конкурс на факультет языки и коммуникации в РГГУ. 24 человека на место. Немало желающих было поступить на кибернетику в МИФИ. 20 человек на место. В логистику Высшей школы экономики, ну, там уже 19 человек. В связи с общественностью предпочли 18 человек на одно место в РГГУ. Государственное управление в МГУ тоже считается популярным. Стабильно высока конкуренция на факультет иностранных языков, вычислительной математики, кибернетики, философии, а также на мехмат, психологический, исторический и филологический. Между тем, мечты сегодняшних выпускников и реалии рынка труда кардинально не совпадают, еще раз напоминаю. Например, по данным Управления Федеральной службы занятости по Москве, 50% существующих в городе вакансий – это места воспитателей детских садов, а следующие по популярности – врачи и медсестры, а также инженеры, особенно, внимание, конструкторы, а также менеджеры по продажам. Но никакие интеллигентские профессии не могут сравниться с рабочими специальностями. Самые востребованные люди в столице – это водители автотранспорта, арматурщики и бетонщики. И все же мы всем желаем приятных выпускных балов.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Наталья Япончина. Сейчас в Москве без четверти 9 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские власти и представители мусульманской общественности призвали освободить дипломатов, похищенных в Ираке. Правозащитники резко осудили применение пыток в российских тюрьмах. Сегодня состоится заседание комиссии Общественной палаты по ситуации в Южном Бутово. В Москве создан российский антифашистский фронт. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Восемь часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Правительство России одобрило условия досрочного погашения всего российского долга странам, входящим в Парижский клуб кредиторов. Как сообщил министр финансов Алексей Кудрин, общая сумма выплат составит 22,3 миллиарда долларов, в том числе 1 миллиард – премия странам-кредиторам. По словам министра, завершить платежи планируется до конца августа. Правительство России одобрило основные параметры проекта федерального бюджета на 2007 год. Предполагается, что объем ВВП России увеличится на 5,7% до 30 триллионов 250 миллиардов рублей или 1 триллиона 120 миллиардов долларов. Проект бюджета предусматривает превышение доходов над расходами в объеме 4,45% ВВП и рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти, 58 долларов за один баррель. Вместе с тем, за вычетом доходов от экспорта нефти, направляемых в стабилизационный фонд, проект бюджета впервые с 1999 года предполагает дефицит в размере почти 0,7% ВВП. Российский «Газпром» объявил о предстоящей покупке небольшой британской компании Pennine Natural Gas, что впервые даст возможность российской монополии выйти на розничный рынок газа Великобритании. У компании Pennine Natural Gas примерно 600 потребителей, среди которых промышленные компании, небольшие рестораны и отели. Сумма и условия сделки не раскрываются. Европейская комиссия представила план реформ винной индустрии Европы, страдающей от перепроизводства и не выдерживающей конкуренции с производителями из Северной и Южной Америки, Австралии или Южной Африки. В частности, предлагается значительно сократить объемы производства дешевых вин, для чего из бюджета ЕС в течение 5 лет будет выплачено примерно 2 миллиарда евро в виде субсидий фермерам, которые согласятся выйти из этого бизнеса. В начале июня Европейская комиссия решила выделить 100 131 миллион евро, на переработку в промышленный спирт или биотопливо нескольких сотен миллионов бутылок французских и итальянских вин, чтобы это избыточное предложение не обрушило цены на европейском рынке. Объем винного импорта в Европу растет на 10% в год на фоне сокращения экспорта европейских вин.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля на сегодня 26 рублей 97 копеек за доллар США и 34 рубля 16 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар и 26 центов.
65-летие со дня нападения гитлеровской Германии на сталинскую Россию стало темой программы Владимира Кормурзы «Грани времени». Гостями ведущего были ветераны Великой Отечественной войны, историки-германисты Александр Галкин и Яков Драбкин. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Каким вы запомнили день 22 июня 41 года?
Запомнил, конечно, на всю жизнь. День начался вроде бы буднично. Я был студентом последнего курса исторического факультета Московского университета. Оставался еще один госэкзамен сдать. Зачем-то я занялся дровами, хотя до топки было далеко, в Москве еще печка была. И в это время позвали соседи и говорят: война. Ну, все прочие дела были брошены, и мы с женой отправились на истфак университета, наш альма-матер. Там уже собрались все наши однокашники. Нельзя сказать, что война была для нас неожиданной. Мы как-то были настроены на то, что Гитлер так раньше или позже нарушит все обещания и нападет на нас. У меня еще были другие дела, и мне как-то не хотелось этим заниматься. Тем более, что я успел побывать коротко, правда, к счастью, в Финляндии, в лыжном батальоне или эскадроне. Так что у меня даже еще военный опыт был, как мне казалось. Правда, я сразу подумал, что этот опыт лучше бы не повторять. Наш курс особенно пострадал, потому что мы набора 36-го года. Это третий год существования исторического факультета в университете. И надо же так, что в этом году, когда мы поступили, отменили военные кафедры. Ну, видите, повторяется история.
Елена Боннер, правозащитник, вдова академика Сахарова, ветеран Великой Отечественной войны, винит в первых неудачах Красной Армии Верховное Главнокомандование.
Главной бедой было сталинское желание объединиться с Гитлером. О чем речь, когда все серьезное армейское руководство было уничтожено, остались одни Тимошенки и Буденные. Победил в войне не Жуков и не знаменитые полководцы. Войну победил народ и десятиклассник, младший лейтенант. Эти самые десятиклассники, лейтенанты или студенты, те самые, которые в сороковые роковые, они и спасли Россию.
У нас на прямой телефонной связи Александр Абрамович Галкин, ветеран Великой Отечественной войны, историк. А каким вы запомнили 22 июня 41 года?
Я уже был в армии в это время, уже 9 месяцев я был в армии после окончания школы. По новому закону 39 года все школьники шли непосредственно в армию. Исключение стали только те, кто поступал в военные академии. Поскольку я не хотел становиться профессиональным военным, я пошел в армию, был в танковых войсках. А встретил я 22 июня в училище, куда нас направили для того, чтобы сделать из нас артиллерийских офицеров. Это училище корпусной артиллерии, которое находилось на Хорошевском шоссе в Москве.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
А продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о тревожном выводе американских климатологов. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вопреки расхожему мнению, Ирак был и отчасти остается гигантским хранилищем оружия массового поражения, заявил сенатор Рик Санторум, обнародовавший рассекреченную часть специального отчета Министерства обороны, посвященного поиску подпольных арсеналов Саддама Хусейна. Закончившиеся ничем розыски секретных складов ядерного и другого запрещенного оружия, заводов по его производству, были самым сильным аргументом критиков иракской компании США. Но отсутствие сенсационных находок, по словам сенатора, затушевало другой сенсационный факт. С 2003 года на территории Ирака было обнаружено более 500 единиц химического оружия, боезарядов с горчичным газом и с сарином. они были произведены до 91 года, то есть не могут служить доказательством массового производства запрещенного оружия в 90-х годах. Тем не менее, по словам сенатора, наличие в Ираке обширного арсенала химического оружия обличает Саддама Хусейна, заявлявшего о полном уничтожении этих запасов. 25 лет, проведенных в Соединенных Штатах, женить бы на американской гражданке организации преуспевающего бизнеса оказалось недостаточно для нелегального иммигранта, чтобы получить право на постоянное жительство в США. В четверг Верховный суд США отверг петицию Умберто Фернандеса Варгаса, просившего разрешения вернуться в Соединенные Штаты после депортации в Мексику. Мексиканский гражданин, начавший переходить границу в 70-х годах, окончательно обосновался в США в 81-м году. Но, добившись почти всего, он окончательно потерял право жить в США 2 года назад и был депортирован в Мексику. Проблема в том, что он прежде уже был депортирован из Америки, а нелегалы-рецидивисты теряют право на легализацию согласно закону 96-го года. Подтверждение этого статута Верховным судом может отнять надежду на светлое будущее у сотен тысяч нелегалов. Всемирное потепление – факт неопровержимый, заявляет Американская академия наук, пытаясь поставить точку в бурных спорах по поводу причин глобального потепления. Земля не была такой разогретой, как сейчас, по крайней мере, в течение последних 4 столетий. Не исключено и 2 тысячелетий, утверждают эксперты в докладе, подготовленном по просьбе Конгресса. Слово Алану Давыдову.
Национальная академия наук США на основе широкого обзора научных работ, проведенного по заказу Конгресса, пришла к выводу, что нынешнее глобальное потепление является беспрецедентным по меньшей мере за последние 400 лет, а возможно даже и за несколько тысячелетий. Лучшие климатологи страны сообщили законодателям, что повышение температуры поверхности северного полушария в последние столетия в среднем на 1 градус вызвано в основном деятельностью человека. Звучит почти знакомо. Что же нового дает доклад? Я задал этот вопрос члену Американского союза обеспокоенных ученых, климатологу Бренди Эквурцель. Научные факты в основе этого доклада хорошо известны ученым-климатологам. Его новизна в отражении взгляда множества нейтральных аналитиков. И это лишь укрепляет исходное утверждение о том, что нынешнее потепление не имеет прецедентов за последние 400 лет. Новый доклад в сущности отбрасывает сомнения многих скептиков в том, что именно человеческая деятельность, а не природные циклы, определяют нынешние климатические изменения. Многие американские ученые пытаются убедить администрацию в необходимости присоединения США к Киотскому протоколу, предусматривающему глобальную программу снижения выброса парниковых газов. Значит ли это, что работа над этой проблемой застыла? Не ранее, как на прошлой неделе, конгрессмен Генри Уоксман представил законопроект о сокращении выброса парниковых газов в атмосферу к 2050 году на 80%. Похожие законопроекты разработаны и некоторыми сенаторами. Губернатор Калифорнии принял план действий, аналогичных предлагаемым законопроектом Уоксмана. Группа северо-восточных штатов договорилась о взаимозачетах углеводородных выбросов теплоэлектростанций. Мэры многих американских городов выступили с обязательствами следовать условиям Киотского протокола, если Соединенные Штаты его подпишут. На федеральном уровне заметно усилились дебаты о том, как должны выглядеть меры по недопущению климатических изменений. Я думаю, это положительный признак того, как все труднее игнорировать доводы науки. Недавний фильм «Катастрофа. Послезавтра» повествует о наступлении нового ледникового периода в результате резкого усиления парникового эффекта в северном полушарии. Может ли так выглядеть наше ближайшее будущее? Этот фильм в меньшей степени основан на научных данных. В ближайшем будущем такое вряд ли произойдет. Хотя очень хотелось бы знать, с какой скоростью будут таять ледники вокруг Гренландии, как долго при нынешних темпах глобального потепления можно будет сохранять прохладу в том или ином регионе планеты. Эти вопросы изучаются учеными, но ответов на них пока нет. Сказала член Союза озабоченных ученых, климатолог Бренда Эквурцель. Между тем, администрация Буша продолжает настаивать на том, что угроза глобального потепления не настолько критична, чтобы ввести ужесточение контроля выбросов в атмосферу, которое, по утверждению Белого дома, может лишить работы 5 миллионов американцев.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Жизнь может быть только прекрасной и прибыльной после победы в конкурсе «Американский идол», доказывает очередной его победитель Тейлор Хикс, чей сингл «Do I Make You Proud» оказался в первой строчке списка хитов журнала Billboard. My heart is full of endless gratitude. You were the one who got me through. Now I can see, and I believe it's only just beginning. This is what we dream.
Передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Михаил Касторов и ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Современные методы предупреждения и борьбы с пожарами, об этом пойдет речь в следующем часе. В гости должен прийти заместитель начальника Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Петербурга Валерий Ардашов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Удачных вам выходных!
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».